Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Чем занимается украинское министерство по вопросам оккупированных территорий? И как изменится деятельность этого ведомства после принятия украинского закона о реинтеграции Донбасса? Об этом наша сегодняшняя программа, но вначале сюжет моего коллеги Владимира Вахнина.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создано почти два года назад путем реорганизации и слияния двух ведомств – Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса и Государственной службы по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя. Среди основных целей министерства значатся, в частности, реинтеграция оккупированных территорий, координация деятельности по предоставлению гуманитарной помощи, а также преодоление последствий конфликта в Донбассе. Бюджет министерства в 2018-м по сравнению с прошлым годом вырос почти в 4 раза до 168 миллионов гривен. Это почти 6,5 миллионов долларов. Однако и этих средств недостаточно. Как заявляет министр Вадим Черныш, необходима масштабная государственная программа, которая позволит в комплексе решать как проблемы переселенцев, так и вопросы, связанные с восстановлением разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры восточных регионов. Критики заявляют, что за минувшие два года новое ведомство не решило ни одного важного вопроса. Согласно обнародованному в январе отчету министерства, удалось в 2017 году вернуть с территории России 13 детей-сирот и добиться выделения в этом году 51 квартиры для временного проживания переселенцев в Мариуполе и Покровске. 18 января Верховная Рада Украины приняла закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Коротко его называют законом о деоккупации Донбасса. При подготовке документа учтены и рекомендации Министерства по вопросам оккупированных территорий. Россия в этом законе названа страной-агрессором, а переселенцам он гарантирует сохранение права собственности в неподконтрольных Украине районах Донбасса. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в интервью украинской службе «Радио Свобода» в январе допустил возможность решения конфликта в Донбассе уже в 2018 году. В министерстве заявляют, что разрабатывают дорожную карту деоккупации. Впрочем, реальных предпосылок для скорой реинтеграции находящихся под контролем сепаратистов районов Восточной Украины не наблюдается. Объявленное с 5 марта очередное прекращение огня не продержалось и часа. В Верховной Раде звучат заявления о том, что Минск договоренности себя исчерпали. Вместо них должны быть подписаны новые соглашения. Однако в администрации украинского президента на это отвечают, что альтернативы Минску-2 нет. В последние месяцы активизировались переговоры относительно введения в Донбасс миротворческих сил ООН. Украина, как и большинство ее западных партнеров, считает, что такая миссия должна контролировать всю территорию до границы Украины с Россией. В Москве первоначально настаивали на размещении миротворцев только на линии разграничения в Донбассе. Однако недавно президент России заявил о том, что Кремль не против размещения миротворческой миссии ООН на всей неподконтрольной Украине территории Донбасса. Договариваться об этом Россия предлагает Украине с представителями самопровозглашенных республик. В Киеве такую возможность отвергают. Решение о формате миротворческой операции должен принять Совет Безопасности ООН. Миротворческий контингент может включать в себя до 30 тысяч человек, из которых 20 тысяч непосредственно голубые каски и еще 5000 полицейских. Предполагается, что в миссии будут участвовать воинские подразделения стран, имеющих миротворческий опыт и при этом не являющихся членами НАТО. Как заявил Петр Порошенко, перед миротворцами ООН в Донбассе будет поставлено несколько задач. В частности, поддерживать режим прекращения огня, разоружить незаконные вооруженные формирования и обеспечить контроль над участком украинско-российской границы протяженностью свыше 400 километров.
Гость нашего сегодняшнего эфира, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Знаете, вот когда я годами следил за деятельностью подобных вашему ведомству в Грузии и Молдове, меня всегда вот не оставляла такая мысль, чем они, собственно, занимаются, когда страна не контролирует территории, за которые отвечает данное министерство.
Ну, во-первых, наша юрисдикция распространяется не только на оккупированную территорию, но и прилегающую территорию. территории, то есть, ну, у нас так называемые фронтовые и прифронтовые области. Это там, где мы как бы отвечаем за многие вещи, начиная от инфраструктуры, восстановления, развития, ну и заканчивая внутреннепереместными особыми лицами, которые у нас сегодня от Рахива до Северодонецка и от Чернигова до Херсона везде есть.
А можно ли сказать, что в тех условиях, в которых находятся эти люди, вот если говорить о переселенцах, министерство действительно может что-то для них сделать? Потому что когда я встречаюсь с людьми, которые переехали в другие районы Украины после оккупации Донецкой и Луганской областей, я слышу, что у них вообще проблемы такие, что они считают, что государство немного для них делает.
Первая и самая основная волна пошла в 2014 и в 2015 годах. Если честно, мы тогда реально ничем-то особо помочь не могли. И второй момент, я бы их делил от ВПО на три категории. Часть людей достаточно большая, если не больше, это те люди, которые выехали и сами решают свои проблемы. Они, в общем-то, по разным причинам считают, что не должны обременять государство. Вторая категория, которая выехала и которая, в общем-то, воспользовалась тем, чем предоставляло государство, это расселение во временное жилье. Это у нас местные органы власти занимались. Помощь, которую получали на коммунальные платежи, ну и так далее. И есть те, кто, в общем-то, в силу каких-то причин переселились, и они расселяли их волонтерские организации. Это была очень большая помощь на тот момент. Но через там, пару лет это начало вылазить тем, что не оплачивается ни коммунальные, и потом уже приходится вмешиваться в министерство и решать эти вопросы.
Как вы вот воспринимаете нынешнюю ситуацию с оккупированной территорией? Вот, допустим, закон о реинтеграции, он уже действует. Его подписал президент Украины. Да.
У нас был закон о статусе оккупированных территорий, который распространялся на Крым. Сегодня фактически статус оккупированных территорий у нас и ОРДЛО получил. И, соответственно, закон начал действовать на этих территориях.
И что он изменит?
Ну, например, раньше мы не признавали никакие документы, которые выдавались на той территории. Вот наше министерство разработало, например, некоторые положения, как регистрировать детей новорожденных, как им документы здесь оформлять и так далее. Сегодня вот по этому закону два документа будут признаваться. Это документ о рождении и документ о смерти. И на основании этих документов можно выдавать государственные документы Украины. И из этих таких серьезных вещей только это. Во всем остальном линия разделения, она никуда не денется, она так и продолжается.
А скажите, вот когда вы говорите, что будут признаваться документы, это не шаг к замораживанию конфликта, по вашему мнению?
Вы знаете, я бы сказал, это было требование, которое неоднократно как бы вот нам, как государству, ставила Организация Объединенных Наций, особенно те ее подразделения, которые занимаются правами человека. И мы долго не соглашались, но в данном случае, даже вот я говорю, у нас были механизмы, как детей там через Красный Крест регистрировать. Законодатель пошел таким путем, мы выполняем.
Вот непризнание других документов, как это вообще будет в дальнейшем обозначаться на судьбе тех граждан Украины, которые живут на оккупированных территориях? Вот люди, они учатся в школе, ну некуда там деться детям,
у
да?
Нас сегодня...
Потом поступают в высшие учебные заведения,
у
там.
Да, у нас есть программы тех, кто учится в школе, для того, чтобы адаптировать их там, в интернете, они могут выехать. У нас есть специальная программа для детей, которые выезжают и с серой зоны, и с неконтролируемой территории, и поступают в высшие учебные заведения, там... Несколько проще поступать. Дипломы о высшем образовании не признаются, я сразу скажу, и, скорее всего, никогда не будут признаваться. Даже хотя бы исходя из того, что все высшие учебные заведения, которые находились там, они выехали юридически. У нас все высшие есть здесь. И потому и профессорско-преподавательские составы, и базы, и все остальное на сегодняшний день не соответствует уровню, который заявлен как высшее учебное заведение на той территории. Ну, не говоря о том, что они фактически работают под контролем оккупационной администрации.
Я это понимаю хорошо. Но, с другой стороны, я представляю себе обыкновенного человека, да, там, жителя Донецка. Человек заканчивает школу, вот его родители живут в Донецке. Он не собирался никуда из Донецка выезжать, собирался там учиться. Вот он учится. Каковы его жизненные перспективы?
Никаких.
Ему никуда деться, получается?
С этим дипломом почти 100%. Российская Федерация их тоже не сильно говорит признавать. Хотя они там обещали, что это будет, но там есть трудности. Ну, мы не признаем. Ну, с точки зрения формальности, идти учиться в эти высшие учебные заведения, просто тратить время и деньги впустую.
Но не оказываются люди в ловушке определенной?
Ну, определенно оказываются. Но я вам скажу, что вот в прошлом году и министерство подключалось. У нас были люди, условно говоря, дети, да, которые через линию разграничения переходили на нашу сторону без документов. Именно потому, что они хотели учиться в наших высших учебных заведениях, и мы помогали им получить документы, поступить, обустроиться и так далее.
чем дальше будет происходить эта ситуация, да, с оккупированной территорией, тем большим будет в таком случае отрыв населения от остальной части Украины.
Ну, мы сейчас говорим немножко не о том, хотя, ну, я вам скажу, отрыв начался, вот, когда вы говорили о наших коллегах там из Молдавии и из Грузии, да? Вот они, когда с нами общались, и мы с ними общались, они говорили, как вам удалось сделать такую ситуацию, что предприятия, зарегистрированные у вас на территории, платят здесь налоги, а сами функционируют на оккупированной территории. Они не могли этого понять, мы сами не сильно понимали, как это удалось, но это большая...
Разве в Молдове не так?
Нет. Они работают, они зарегистрированы, но не платят налоги. Налоги платятся на территории Приднестровья. И для них это было удивление. И когда мы, ну честно, никто не ожидал, что сами же наши активисты, патриоты, ну, наверное, уже в кавычках сегодня, разрушат систему, когда люди, которые находились на оккупированной территории, имели прямую связь с Украиной. Так произошло.
То есть вы имеете в виду, что это произошло после того, как была
да,
установлена
блокада? Да, когда началась блокада в прошлом году, где-то в это время она там началась, плюс-минус. И в результате мы имеем то, что имеем. Мы получили 130-140 тысяч людей, которые потеряли там работу, которые полностью утратили все связи с Украиной.
А основная часть населения работающего все-таки его еще имеет, или они не имели его и до этого?
Они не имели работы и до этого, плюс чаще всего, вот, по опыту общения, один человек имеет работу, это реально там 3-4, иногда 5 человек, которые живут на эти деньги.
Вот не случайно, потому что ваше министерство не называется министерством реинтеграции, потому что вот реинтегрировать в таком случае нечего?
Ну, понимаете, реинтеграция населения возможна тогда, когда мы освободим эту территорию. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы донести, условно говоря, на линии разграничения, на КПВВ, на нашей территории, где по прошлому году, по-моему, 11 миллионов человек, ну, понятно, что столько нет, по несколько раз каждый человек
переходили
оттуда сюда. И мы считаем, что это тот ресурс, который мы должны использовать для реинтеграции населения, даже при том, что они находятся под оккупацией.
А какие социальные обязательства украинского государства еще выполняются на этих территориях?
Пенсионеры получают пенсию, если они зарегистрированы на нашей территории.
И это все?
Это все. Ну, социальные какие-то выплаты, если люди зарегистрированы, они тоже получают. Хотя по сегодняшним нашим распоряжениям, если, по-моему, 60 дней человек пребывает за линией разграничения и не возвращается, выплаты останавливаются. Он должен лично явиться, подтвердить, что он вернулся, живой, целый и здоровый и так далее.
То есть раньше эти выплаты были таким определенным бизнесом. Люди жили у себя дома,
да,
приезжали, регистрировались как беженцы, получали деньги и возвращались домой.
И он сейчас это, если мы это прекрасно понимаем, называется пенсионный туризм, когда люди туда-сюда ездят за пенсией. И реальный случай, да, когда бабушка, да, или дедушка, они получают там 2500 так называемой пенсионной помощи рублей на той стороне. Здесь дедушка получает пенсию как шахтер порядка 10 000 гривен. И коммунальные расходы на той стороне, они намного меньше, чем у нас. Вот люди живут и радуются жизни. Смотрите, ну сегодня мы рассматриваем, ну условно говоря, я, да, потому что моя личная точка зрения. Вот у нас есть сегодня три варианта развития событий. Первый – это военный путь. Чисто военный. Это когда вот в прошлом году начальник генерального штаба Муженко, генерал армии, сказал, что да, мы можем плюс-минус в течение 2 недель полностью освободить территорию ОРДЛО. И вопрос, у нас хватает сил, средств и ресурсов. Но мы не можем сегодня спрогнозировать, какими способами, средствами ударит навстречу российская армия. Потому это маловероятный вариант. Второй вариант, который мы называем «Хорватский один», да? Это когда войска Российской Федерации вышли, ну, выйдут, да, и тогда армия зайдет, но будет гарантия, что Россия не ударит навстречу. То есть те же самые 2 недели, ну, при том, что, извините, наши там, условно говоря, союзники дожмут Кремль, чтобы он сидел и...
Это все равно договоренности.
Ну и третий вариант – это миротворческая миссия ООН, которая должна зайти, выполнить 10-й пункт Минских, ну, все соглашения, но 10-й пункт у нас – это вывод иностранных войск, разоружение иностранных наемников и разоружение боевиков местных. После этого дальше будем смотреть обеспечение мер безопасности. Ну, я уже говорил, что вот, например, Славянск, город, практически где-то год зачищали от агентуры, от оружия, все. И, честно говоря, до сих пор еще...
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. ведет эту программу Виталий Портников. Вот вы говорили об этих трех вариантах. Когда говорят о миротворцах, он, когда говорят о регулировании, постоянно говорят об урегулировании путем выполнения обеими сторонами, обеими Минских соглашений. Вот вы общаетесь с украинскими политиками. Вы вообще считаете, что существуют украинские политические силы, способные проголосовать за Минские соглашения в полном объеме при предоставлении территории, которая сейчас оккупирована, по сути, автономного статуса в составе Украины?
Никто не проголосует ни за автономный, ни за полу, ни за федеральный, ни за конфедератив. Но я должен вам сказать, что за все остальное уже проголосовали.
Но там это принципиальные
где?
Вопросы для...
Я прошу прощения. Не может быть автономного статуса у села или города.
Я помню такой город, это город Севастополь, он, по сути, имел автономный статус.
Он был в составе Украины, да. Где руководство назначалось напрямую из Киева. Это был один из немногих городов, где у нас не было выборов городского главы. Но я по-другому сейчас скажу. Фактически, о чем сегодня идет речь? У нас есть обязательство провести местные выборы. А мы провели то сегодня в стране то, что называется децентрализацию. Я просто считаю, что наше политическое руководство страны, оно просто, не будем его сильно хвалить, хотя это был практически гениальный шаг. Когда большая самостоятельность региона была трансформирована в законодательстве как децентрализация, где власть передали местным громадам. Не области, не райотам, а селу, селищу и городу.
Общине.
Общине. Да. Это всегда была проблема, за какие деньги отремонтировать 2 километра дороги, если у тебя есть на 6 метров денег в бюджете. А дорогу ремонтировать надо, потому что по ней ходят скорая помощь и автобусы людей возят, и так далее. И в результате что мы получили? Так называемый закон об особенностях местного самоуправления. А дальше работа наших переговорщиков в Минской подгруппе, которые сформулировали все эти вещи. Я уже как-то рассказывал, вот парохобот у нас есть такая веселая. Люди, которые любят опровергать фейки и даже не столько за Порошенко, сколько за Украину выступают. Да? Этот закон частично списан с тех законов, которые существуют сегодня на территории Украины с 91 года. И потому я говорю, что те люди, которые с нашей стороны писали, они знали, о чем пишут. Ни один пункт этих соглашений не нарушает ни целостности нашей страны, ни конституции нашей страны, ни всего остального.
Я могу вам возразить по нескольким пунктам.
Как
первый пункт. Ни один орган местного самоуправления в Украине не согласовывает с центром кандидатуру руководителя прокуратуры и судей.
Вот опять же, мне нравится юридически формулировать. Он не согласовывает. Это разные функции. Он принимает участие в... Представитель органов местного самоуправления принимает участие в назначении. Принимать участие у нас сегодня, извините, прокуратуры. Да? Вы знаете, что сегодня в прокуратуру нельзя поступить никаким образом, кроме конкурсной комиссии. Следовательно, принимать участие в этом случае – это один представитель от, условно говоря, городского совета города Донецка будет членом этой комиссии. Он принимает участие в назначении.
Есть следующий момент. Еще народная милиция, которая может быть создана любым местным советом. Такой народной милиции нет нигде на территории Украины. И, кстати говоря, против этого народной милиции публично выступал министр внутренних дел Арсен Аваков.
36-я статья или 38-я закона о местном самоуправлении от 91-го года. Любой местный орган власти может создать милицию громадской безпеки.
Общественной безопасности.
Общественной безопасности. А особенности закона о местном самоуправлении написано согласно действующему закону Украины. На сегодняшний день закон о муниципальной милиции только разрабатывается, и потому до того времени, пока он не будет разработан, они будут действовать как милиция громадской безопасности. А что мы напишем в нашем законе? Я, например, предлагаю сделать форму полицейских вертикальную белую черную полоску. Будет красиво.
Вы думаете, что вопрос в форме? Мне кажется, вопрос в подчинении.
Вопрос подчинения даже в том виде, который сегодня есть, начальников милиции согласовывают с Министерством внутренних дел.
А вы не думаете, что когда вот на моем месте будет сидеть какой-нибудь российский переговорщик, который будет прекрасно понимать, чего он хочет добиться? Что он хочет, чтобы это было не что-то такое, а был это реальный отряд, если хотите, бывших боевиков?
Это его личные сексуальные фантазии.
Смотрите, это хорошая дискуссия, но правда состоит в том, что все эти пункты вот так вот выглядят.
Значит,
том,
все эти пункты
при доброй воле сторон.
Нет.
А если этой доброй воли вместо российской стороны нету?
Уже, это их проблема. Мы уже это сделали. У нас в тех обязанностях, которые мы написаны, принят закон об особенностях местного самоуправления. И этот закон, и эти пункты, пять пунктов, входит в, они там, дополнение к решению Совета Безопасности. Да, да, мы это приняли. Этот закон у нас подписан.
А вы не подскажете, когда он прекращает свое действие?
Через год, в октябре
месяце.
Через год,
да. А что будет через год в октябре месяце? Представьте себе, в октябре 2019 года, да? Может вопрос быть не решен, может быть новый президент, может быть?
Все может быть.
Может быть новый парламент, очевидно, он будет, может, это да. И в этом парламенте вообще не будет людей, готовых продлить этот закон.
Что не продлем, продлим это, Саша,
ну вот.
Что теперь делать?
Я хотел у вас спросить, что будет через год?
Через год будут выборы в местные органы власти, через два года,
в 2020
году. И если там будет миротворческая миссия и все остальное, то местные органы власти будут обратиться с видом действующего законодательства.
Избираться согласно действующего законодательства.
Да.
Через
Украина.
Два года. Украины. Украина. То есть вы хотите мне сейчас сказать, это хорошо, я вас приглашу в 2020 году сюда. Значит, и вы мне расскажете о том, как будут проходить местные выборы в 2020 году на территории Донецкой и Луганской области. Или почему они не произошли.
Вот. Что такое, в моем понимании, безопасность на этих территориях, где, когда можно проводить выбор? Это когда миссия ОБСЕ, наблюдателей на выборах, вместо органов власти, без охраны, без согласования там, с миротворческими войсками или с полицией местной, сможет посетить избирательный участок города Шахтерска на улице Ленина. Сейчас он Ленина, тогда, я не знаю, переименуют.
Переименуется только в том случае, если захотят местные органы власти. Может, она будет Ленина до второго пришествия.
Я человек, который работал в местных органах власти. И в 2014 году я как раз выступал за многие из этих положений, потому что я, как человек циничный, я всегда говорю, ребят, вы никак не можете понять. Любой человек, которого завтра изберут городским головой города Донецк, и который на сегодняшний день, даже при децентрализации, денег у нее не будет, потому что предприятия вывезены, разграблены и так далее.
Ему придется договариваться с Киевом.
Он придет, а в Киеве мы же ребята простые. Вот мост надо переименовать, понимаете? С улицы Постышева на улицу, я не знаю, там, Сечевых Стрельцев.
Будете вот так покупать лояльность за название?
Я шучу просто, вы понимаете, и поймите
хорошо,
меня.
Хорошо.
Просто
да
эти
хорошо.
Люди, которые приходят, я еще раз говорю, я был там в разных уровнях власти, органы местного самоуправления, разница в политических взглядах людей достаточно
с этим,
нивелируется.
Да, да,
потому что когда рвется канализационная труба, надо одевать бахилы и лезть, извините меня, в канализацию, а не размышлять на тему о том, кто лучше.
Хорошо, но тогда мы должны с вами прийти к выводу, так сказать, заключение нашего разговора уже, что вы считаете, что к 2020 году на оккупированных территориях может быть уже развернута миротворческая миссия, что она уже выполнит часть своего мандата и создаст условия для проведения местных выборов.
Нет,
что
я
это
не
возможно.
Думаю, я просто говорю о том, что
как это можно было сделать?
Это один из вариантов развития событий до 2020 года. Будет ли там достаточный, ну, условно говоря, может быть, Донецкий, да, и меры безопасности и будут достаточны для проведения местных выборов. Но, например, в Шахтерске или в Макеевке не факт. Потому что каждый город имеет свои особенности и там даже вплоть до разной криминальной обстановки, которая там она была и раньше, и сейчас, я думаю, еще больше будет. Но это один из вариантов, который я считаю, что можно рассматривать.
А в 2020 году будут тогда под контролем Украины территории находиться?
Я думаю,
фактически,
да.
Фактически,
да.
Неформально.
Да. Там же, как только начинаются выборы местные органы власти, контроль над границей должен перейти Збройным силам Украины, ну, Вооруженным силам Украины. Ну, логично, но вопрос же не написано, с каких органов власти, да? Ну, завтра проведем в селе, там, я не знаю, Землянки, да, у нас там есть хорошее село, большое, 1005 человек живет. Вот в Землянках проведем выборы в органы местной власти и начнем переходить.
Если бы я был бы российским переговорщиком, я сказал, что должны всюду пройти выборы в местные органы власти, а потом контроль
понимаете,
над границей, так они и скажут.
Не, они, конечно, могут говорить все, что угодно, но я когда читал вот все эти договоренности Минске, я просто восхищался. Почему? Потому что вот, ну, например, знаете вы о том, чтобы закон о
непривлечении
к ответственности за отдельные события на отдельных территориях ОРДЛО, да, в сентябре 2014 года мы должны были принять, это в документах минских протоколов, а в феврале 2015 года мы должны ввести в действие. То есть закон, который, когда сейчас наши переговорщики говорят, ребята, что вы пристали к нам? У нас есть закон о непритягивании до ответственности. То есть какая амнистия? У нас там все расписано. Потому что этот закон тоже был проголосован, но не введен в действие. Он будет введен в действие, как только мы, органы, правоохранительные органы Украины начнут действовать на этих территориях.
Вы родились же в Донецке?
Да.
Но уже забываете русский язык? Выживая иллюстрация украинизации?
Вы знаете, это ситуация, когда вообще-то я разговариваю на трех языках и на русском достаточно часто. Ну, там, мама, она у меня вообще из России. Но когда ты разговариваешь терминами, которыми крестуешься, оно в автомате не выходит.
Поблагодарю Юрия Гремчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, за участие в нашей программе. Спасибо, Юрий Николаевич, что были с нами. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.